Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Декабря 1939 года, на год позже действительной даты, но так уж сложилось, он праздновал свое 60-летие. На следующий день, опять же с запозданием, в Москву пришла телеграмма из Берлина.
Господину Иосифу Сталину, Москва. Ко дню вашего 60-летия прошу вас принять мои самые искренние поздравления. С этим я связываю свои наилучшие пожелания. Желаю доброго здоровья вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного Советского Союза. Адольф Гитлер.
Было и еще одно берлинское поздравление.
Памятуя об исторических часах в Кремле, положивших начало историческому повороту в отношениях между обоими великими народами и тем самым создавших основу для длительной дружбы между ними, прошу вас принять ко дню вашего 60-летия мои самые теплые поздравления. Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел.
Через пару дней юбиляр начал отвечать поздравителям.
Главе германского государства господину Адольфу Гитлеру, Берлин. Прошу вас принять мою признательность за поздравления и благодарность за ваши добрые пожелания в отношении народов Советского Союза.
Ответ Риббентропу, с которым он с августа, когда подписывали советско-германский договор о ненападении, был знаком лично, этот ответ звучал сердечнее.
Благодарю вас, господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной. Иосиф Сталин.
Имел в виду, упомянув про кровь. Уж не Первую же мировую, конечно. Может быть, военные операции по уничтожению Польши? Или то, что одна из жертв советско-германской дружбы образца 1939 года описала так?
Декабрь 1939 года. Нас было 28 мужчин и 3 женщины. Все лица от страха казались застывшими. Мы стояли и смотрели на железнодорожный мост, который разделял занятую немцами Польшу и ее часть, оккупированную русскими. Через мост к нам медленными шажками направлялся военный. Когда он подошел ближе, я разглядела эсэсовскую фуражку. Офицер НКВД и эсэсовец приветствовали друг друга, приложив руку к козырьку. Из узкой светло-коричневой сумки офицер НКВД вытащил список и стал называть фамилии. В этот момент от нашей группы отделились трое, бросились к НКВДисту и стали что-то взволнованно ему объяснять. Рядом со мной кто-то прошептал: «Отказываются переходить мост». Один из трех был еврей-иммигрант из Венгрии, двое других – немцы, учитель по фамилии Кенник и молодой рабочий из Дрездена, который участвовал в вооруженной стычке с нацистами, бежал в Советскую Россию и заочно в Германии был приговорен к смертной казни. Конечно же, их троих погнали через мост.
В 1949-м это написала Маргарет Бубер-Нойман, еврейка, жена сгинувшего в СССР в 1937-м немецкого коммуниста. Саму ее тогда отправили в Карагандинский лагерь. Ну а в 1939-м, в процессе укрепления внезапно вспыхнувшей советско-нацистской дружбы, Маргарет возвратили ее родине, Германии, где гестапо определило ее немедля по принадлежности в концлагерь «Равенсбрюк». Там она обрела свободу сопоставления качеств двух лагерно-политических режимов. «Сталин и Гитлер – близнецы-братья», – вопила Бубер-Нойман в своем равенсбрюкском бараке. Но не все ее соседелицы разделяли эту точку зрения. Жен членов ЦК Чехословацкой компартии Антонина Запотоцкого и Юлиса Пучика – Уравнивание германского и советского вождей страшно возмущало. Они начинали плеваться, а Маргарет именовали не иначе, как еврейской шлюхой и проклятой троцкисткой. В 89-м на излете советской власти партийная газета «Правда» сообщила, что таких, как Буберн-Нойман, немецких эмигрантов-антифашистов, после заключения пакта о ненападении с Германией было выдано гестапо на расправу около 4000 человек. В том же 89-м, после полувека советского отрицания того, что подписанный Молотовым и Риббентропом договор имел приложенный к нему секретный дополнительный протокол о пределах сферы немецких интересов и разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на случай ее территориально-политического переустройства. Вот в этом 89-м Съезд народных депутатов СССР признал как существование этого документа, так и юридическую несостоятельность и недействительность его с момента подписания договора. Важная, на мой взгляд, цитата из этого постановления.
Съезд констатирует, что переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталином и Молотовым в тайне от советского народа, ЦК ВКПБ и всей партии, Верховного Совета и правительства СССР. Эти протоколы были изъяты из процедур ратификации. Таким образом, решение об их подписании было по существу и по форме актом личной власти и никак не отражало волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор.
Прошло еще 20 лет, и отношение к этой личной власти в очередной раз изменилось. Люди из идеологической обслуги нового начальства заговорили о товарище Сталине как об эффективном менеджере, а о пакте Молотова-Риббентропа как о единственной, доступной тогда для Советского Союза, мере самообороны.
Что дал этот пакт? Во-первых, вопреки тому сценарию, который был разработан в Мюнхене и который иногда называют политикой умиротворения, термин не вполне корректный, потому что это была политика умиротворения на Западе и война на Востоке. Желание, чтобы Германия ввязалась в войну с Советским Союзом, а там посмотрим. Это первое. Мы пытались добиваться много лет создания системы коллективной безопасности, у нас ничего не получилось. А вот когда немцы напали на Советский Союз, то коллективная безопасность была обеспечена в кратчайшие сроки. Антигитлеровская коалиция начала формироваться уже с июля 1941 года. Это первое. Второе. Мы получили выигрыш в 2 года, почти в 2 года, я имею в виду между подписанием пакта и нападением Германии на Советский Союз. Эти 2 года были использованы для реорганизации и довооружений Красной Армии. Все новейшие образцы вооружения, которые по своим характеристикам и параметрам не уступали лучшим образцам вермахта, серийно стали поступать в армию именно в эти годы. Я имею в виду и танк Т-34, лучшая машина Второй мировой войны, и штурмовик Ил-2, и другие авиационные наши модели, и «Катюша» там, и все, и прочее, и прочее. И третье, да, мы отодвинули границу на 1500 километров от Ленинграда. Если вас, так сказать, интересует и более детально, то я скажу, что, как известно, вермахт наступал по 3 направлениям. Группа армии «Север», группа армии «Центр» и группа армии «Юг». Перед группой армии «Север» была поставлена задача прошить Прибалтику, пользуясь инфраструктурой хорошей, дороги, там все, сжатые сроки, там неделя-полторы, взять Ленинград и всю группировку полумиллионную завернуть на Москву. Никакие бы нас тогда сибирские дивизии не спасли, и война могла принять совершенно другой оборот. Вот цена пакта. Вот цена договоренности с Германией. Замечу, между прочим, Советский Союз был последним, кто был в очереди получить эти бумажные, как выяснилось, гарантии. У поляков гарантии германские были с 1934 года с секретными приложениями. Чемберлен приехал из Мюнхена, когда тоже заявил, что вечный мир теперь с Германией. Вот мы были последними в этой очереди. Поэтому война совсем другой оборот могла принять, если бы мы не получили то, что имели в результате этого пакта.
Это говорит отставной генерал из службы внешней разведки России Лев Сацков, в канун 70-летия пакта Молотова-Риббентропа, представивший составленный им года три назад, но лишь ныне рассекреченный сборник шпионских документов по советско-германским отношениям. Чекистский генерал убежден, Сталин, снабженный данными советских разведчиков, все рассчитал правильно, а вот западники просчитались.
Все расчеты строились на то, в том числе подкрепленными идеологическими соображениями, что все-таки Гитлер сначала рванет на восток, а не на запад. Идеологические моменты давлели над очень многими прогнозами и анализами, потому что большевизм был объявлен Гитлером как враг номер один для Германии. Но вот этого не состоялось. Трезвый расчет показал, что сначала нужно обзавестись всей Европой или половиной Европы с ее потенциалом, промышленным, мобилизационными ресурсами, а потом только двигаться на восток.
Радио «Свобода». Второй из выпусков программы «Разница во времени», посвященных 70-летию пакта Молотов-Риббентроп. В общем, 50 лет отрицали существование секретных протоколов, а потом, признав их существование, еще 20 уже доказывают, что все было правильно. Почему же продолжают кипеть страсти по поводу оценок и интерпретаций сталинско-гитлеровского сговора 1939 года? Я со многими историками, российскими и иностранными, беседовал об этом. Но лучше всех, на мой взгляд, мне ответил глава Международного мемориала Арсений Рогинский.
Почему этот вопрос такой горячий в сегодняшней России? Тут, конечно, не одна причина. Главное, на мой взгляд, это то, что пакт, как ни выхолащивая его содержание, как ни оправдывая так называемыми, знаете, как пишут, сложившимися на тот момент обстоятельствами, сколько ни клейми при этом Англию, Францию, Польшу или Балтийские страны, сколь ни приписываем разных злодейских намерений, этот пакт со всеми его секретными протоколами был заключен между двумя символическими фигурами – Гитлером и Сталином. И вот это «и» с возникающим из него ощущением приравнивания этих двух персонажей и не дает покоя. Потому что один – это общепризнанный главный злодей века, и это знает каждый ребенок в стране. А с другим ситуация куда сложнее. Он, по версии российского массового сознания, конечно, жестокий, но, безусловно, великий правитель, не только приведший страну к разным великим совершениям, но, главное, к величайшей победе в ее истории – победе над тем же Гитлером. Какие же могли быть между этими двумя людьми пакты, сговоры, дружбы? Да не могло этого быть. Ученые, а за ними и журналисты, могут сколько угодно цитировать поздравления Гитлера и Сталина друг к другу в 1939-1940 с военными победами или с юбилейными датами. Взаимоуважительные, если не взаимовосхищенные отзывы, дружеские заверения разного рода. Но массовое сознание это не убеждает. Люди уверены, СССР и фашистская Германия всегда были непримиримыми врагами. Сталин и Гитлер, конечно же, тоже. И в страшной войне мы этого врага под водительством Сталина одолели. Такова российская память. А все иное, тем более разговоры о какой-то дружбе между вечными врагами, все иное отторгается. И никакой пакт в это сознание не вмещается. Он ему противоречит. С сама попытка разговора о пакте, само напоминание о нацистско-советской дружбе 39-40 годов раздражают, вызывают не столько спор, да какой спор, они вызывают отпор, да еще какой. Я это испытал на себе, участвуя в разного рода дискуссиях о предвоенной ситуации. Конечно, я не говорю об историках, но вот кружковые полемики историков к массовому сознанию имеют очень мало отношения. Полстолетия советской пропаганды сделали свое дело. Ну, конечно, не только они. И вот тут другое уже возникает. В последние десятилетия оформилась идея нашего так называемого славного прошлого, то есть советского прошлого, которым мы вправе и должны гордиться. Потребность именно в таком понимании прошлого возникла в населении еще в 90-е, а в следующее десятилетие эта потребность была активно поддержана и развита, и более того, совсем активно развита путинской властью. Идея очень простая. Позади у нас множество великих достижений в науке, в культуре, в технике, во всем. И всему этому мы обязаны нашей стране. Главная наша победа – это победа в Великой Отечественной войне. Мы всегда несли свет и добро всем народам, с которыми соприкасались. Сегодняшняя Россия – продолжатель всех этих побед и достижений. И вот этой-то России, этим-то Советским Союзом мы и должны гордиться. Но как с этой концепцией монтируется советский террор на протяжении многих десятилетий? Да почти никак. Разве что как случайное отступление от этой вот генеральной линии побед. А как монтируется пакт? Да совсем никак не монтируется. Славной страницей его никак не назовешь. А преступных, и уж тем более позорных страниц в нашей истории быть не может. Потому и нет ему места. И не случайно же путинская раздраженная реплика 2005 года насчет того, что к обсуждению пакта Россия не намерена возвращаться. Вдобавок, пакт он же не сам по себе, он вместе с его результатами. 17 сентября, когда советские войска напали на Польшу, сентябрьско-октябрьским нажимом на Латвию, Литву и Эстонию, который их принудил к договорам, которых они вовсе не хотели, а еще через считанные месяцы к включению этих стран в СССР. Наконец, к зимней войне с Финляндией. Между прочим, для начала ее был использован тот же провокационный прием, что и Гитлером против Польши. С захватами 40-го года. Все это пакт. А еще этот пакт привел к массовым арестам и депортациям с насильственно присоединенных территориям, к Катынскому расстрелу. И дальше можно перечислять до бесконечности. Оторвать пакт от его прямых следствий невозможно. И когда поляки или прибалты ставят перед нами разные болезненные, неприятные для нас вопросы, то вопросы эти, как ни крути, упираются все в тот же пакт. Он отовсюду вылезает. Ну вот, казалось бы, чего проще. Давайте разок наберемся мужества и ответим прямо. Как мы, сегодняшняя Россия, официальная Россия, между прочим, относимся к этому пакту? Что это было? Был ли это сговор больших стран за спиной маленьких и за их счет? Или мы, Россия, считаем по этому поводу что-то другое? Если что-то другое считаем, то в чем оно состоит? Или еще вопрос. Если мы считаем, а мы вроде как так считаем и всюду пишем это, что 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война, то мы, напавшие на Польшу с другой стороны, с востока, через 16 дней, мы вступили тем самым в эту войну? Являемся ли мы соучастниками, сотворцами этой войны? Или мы по-прежнему стоим на сталинской концепции братского освободительного похода, советского нейтралитета или того лживина концепции, что мы защитили украинцев и белорусов от наступающих немецких войск? Ну и, само собой, надо ответить на неприятные вопросы стран Балтии. Как-то обозначить наши действия. Ну, назвать их не оккупацией, так аннексией. Признать, безусловно, признать нашу политику политикой шантажа и угроз. Тут много ума не надо. Почитайте все эти протоколы, все эти встреч со всеми этими министрами. Все это открыто. То есть дать хотя бы минимально удовлетворительную оценку правовую или нравственную. Дело ж тут не в извинениях. Мы все говорим, вот мы не будем извиняться, не будем извиняться. Хотя не грех извиниться лишний раз. Больно много зла мы в этих странах понатворили. Но ведь прежде всего они, эти страны, хотят одного, чтобы кошку назвали кошкой. А мы не называем, увертываемся, обижаемся, обвиняем их фальсификациях. Даже специальную комиссию создаем по борьбе с этими злодеями-фальсификаторами. И чего только не напридумывали, чтобы как-то от всей этой истории, ну, подальше отойти, вот дистанцироваться. Вот в последнее время важным аргументом стало утверждение, мол, мы не хуже других. Поглядите на Францию, на Англию, вспомните Мюнхен в сентябре 1938-го. А то, что в этих странах во всех учебниках написано, что Мюнхен – это их национальный позор, о том молчим. Получается, что там к Мюнхену, как у нас к сталинско-гитлеровскому пакту, с увертками. А забываем к тому же, что те, кто позорно проявил себя в Мюнхене, правду позорно, Европу-то между собой не делили и себе ничего не приобретали. Ну вот тут и трудность. Но мы и вправду сегодня не очень-то можем эту молотовско-риббентровскую кошку назвать тем, кем она была. Это не сопрягается никак ни со стереотипами массового сознания, ни с формирующейся во всю государственной исторической политикой. Она, эта историческая политика, основа нынешней практической политики. А ведь все равно придется это делать. Отвечать честно на неприятные вопросы стран-соседей. Разворачивать в другую сторону пропагандистскую машину. Отказываться от базового сталинского идеологического штампа, который у нас возродился и цветет вовсю, штампа осажденной крепости. Вот вокруг враги, и вот только мы внутри ангелы. После этого только и перестанет пакт быть острой и больной темой. Вот после того, как мы честно откажемся от этих штампов, развернем нашу пропаганду, честно ответим на все вопросы. Вот тогда только он и станет историей. Но что-то не кажется мне, что это время близко.
Арсений Рогинский о пакте Молотова-Риббентропа как о незавершившейся истории. Программа «Разница во времени». Над этим выпуском работали режиссер Марина Смирнова и ведущий исторических программ «Радио Свобода» Владимир Торец.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ханты-Мансийском автономном округе в результате пожара на перекачивающей станции «Канда» пострадали 4 человека. Они доставлены в больницу. Как сообщает «Интерфакс», загорелась сырая нефть в одном из резервуаров. Огонь распространился на площади более 2000 квадратных метров. В Москве прошла акция памяти узников Соловецкого лагеря. Участники митинга в центре столицы на Лубянской площади зажгли несколько сот свечей. В мероприятии участвовали около 50 человек. За их безопасностью и порядком на площади следили более 10 милиционеров. В Москве задержаны 9 участников митинга оппозиционного движения «Солидарность». Милиция действовала грубо, заявила представитель «Солидарности» Ольга Шорина. По ее словам, активист Илья Яшин получил травму головы. Сообщается, что медицинская помощь потребовалась также лидеру движения «Мы» Роману Доброхотову. Семьи погибших и пропавших без вести в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС получат от государства по 1 000 000 рублей. Пострадавшим выплатят по 100 тысяч. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, проходивший лечение в Москве после совершенного на него в июне покушения, вернулся в республику и, как сообщается, приступил к исполнению обязанностей президента. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев приказал искоренить коррупцию в своем ведомстве. Коммунисты в Молдавии заявили в субботу о невозможности создания коалиции с политическими соперниками, либералами. Представители Компартии объявили о намерении создать своими силами фракцию левоцентристского направления. В Афганистане член руководства движения «Талибан» объявил о назначении нового лидера движения вместо Байтулы Мехсуда, о вероятности гибели которого неоднократно сообщалось в последние дни. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Автор следующего письма возмущен, что никак не может дозвониться до одного из ведущих «Свободы» во время его передачи. Этого слушателя не устраивает также, что некоторые из тех, кто участвует в спорах перед нашими микрофонами, говорят, по его мнению, глупости, а ведущие не спешат их поправлять. Наконец, одного из наших сотрудников он считает грубияном. Да вот еще. В русском языке, пишет он, нет выражения «консалтинговая компания», а есть «консультативная», а то каждый старается блеснуть знанием иностранного языка. А в результате ерунда получается. Любого из них в знаниях языков, такие как я, переплюнуть могут и смеются над ними. Лучше бы язык Пушкина, Лермонтова и других не перекручивали. Как говорится, идиотов много, а Достоевского нет. В общем, у человека накипело, автора этого письма, и он пишет: «Вы уж не обессудьте, Анатолий Иванович, но, по моему мнению, всю вашу контору давно закрыть пора из-за неактуальности. Я уже десятки лет как гражданин США. Это из моих налогов вы там зарплаты получаете. Ненавидел СССР, да и российское правительство не приветствую. Но на налоги, которые снимаются с каждого человека, легально живущего в США, финансировать подкуп умников не собираюсь и, как гражданин США, приму соответствующие меры, предусмотренные законами моего государства. Вас всех пора отправить куда положено. Вы, в свою очередь, можете мое послание не озвучивать. Вдруг слушатели перепугаются. С уважением, Юрий Климович, США, обещает дойти до сенатора от своего штата. Я чуть-чуть переиначил его фамилию, чтобы иметь возможность прямо сказать кое-что, что его может обидеть. Вот он уже и американский гражданин, а как был советским человеком, так им и остался. Чуть что не по-моему, жаловаться начальству. В обычное время можем поносить начальство последними словами. А как возникнет мыслишка что-то исправить в окружающей действительности, навести свой порядок на том или ином участке социалистического, теперь капиталистического строительства, обращаемся к нему, к начальству. В общем, каждому человеку хочется, чтобы вещалось и печаталось только то, что ему нравилось бы. В этом смысле каждый из нас является цензором. Цензором, правда, без цензорской власти. Каждый – бодливая корова без рогов. Лишь единицам бывает повезет в жизни так, что они могут не только в мечтах, но и наяву осуществлять цензуру. Это правители несвободных стран. Путин вон такой счастливчик, Лукашенко. Большинство из нас смиряются с тем, что они не Путин и Лукашенко. Но некоторым смириться с этим трудно. Они пишут руководителям редакций, делают им внушения, дают указания, обращаются выше и выше, вплоть до ООН. Такая идет борьба за место под солнцем, за цензорское место, слаще которого для кое-кого нет. Что касается консалтинговой компании, то мне это слово тоже не нравится. На мой вкус, просто противное слово. Но в русском языке оно, к сожалению, с недавних пор существует. Прижилось, черт бы его взял, наравне с многими другими иностранными словами, большинство из которых я бы тоже, будь моя воля, выжег каленым железом. Тот же дурацкий кастинг, холдинг, и не с тем числа. Но такой воли мне не дано. Такая воля есть только у языка. А он живет по своим законам, ему никто не указ. И все, что я могу, насколько возможно, не допускать ненравящихся мне слов в собственную речь. Слушатели «Свободы» знают от меня, что мы получаем не только обычные письма. Нас беспокоят писатели, поэты, философы, как правило, непризнанные. присылают свои произведения. Обычно они никуда не годятся. Но попадаются среди них и вполне достойные обнародования. Тогда приходится жалеть, что это не входит в наши задачи. Один из таких слушателей оказался, можете себе представить, видным районным начальником. Я ему ответил личным письмом. Что вы, дескать, маетесь? Если так уж хочется писать, берите под свое начало местную газету и валяйте, своя рука владыка. Вот его письмо в ответ. Дорогой Анатолий Иванович, мысль стать редактором районной газеты мне приходила в голову. Но вот я вам назову заголовки, подзаголовки и рубрики, которые были бы в каждом номере моей газеты. Глава района на этой неделе украл и получил в виде взяток и откатов столько-то. Начальник отдела земельных ресурсов хапнул столько-то. Первый заместитель главы района присвоил столько-то. Руководители управлений по столько-то. Налоговая нарекетировала столько-то. Пожарники и санэпидстанция урвали столько-то. Врачи ограбили пациентов на столько-то. Арендаторы земли и бывшего колхозного имущества нагрели своих арендодателей на столько-то. Гаишники вынули из водительских карманов столько-то. В целом район потерял от такого руководства и таких порядков столько-то. Ваше мнение, Анатолий Иванович, как долго я продержался бы на посту редактора такой газеты? Да, Николай Иванович, так назову этого белого ворона. Продержались бы вы не дольше, чем глава района, если бы и он оказался честным человеком, и вы бы вдвоем попытались навести хоть частично неворовской порядок. Мне кажется, таким людям пора бы объясниться между собой. Не объединиться, о чем толковал Пьер Безухов после возвращения из Петербурга, где он окончательно понял, что надо делать, чтобы спасти Россию, а именно объединиться всем честным людям. Он горячо это доказывал в домашней обстановке, по которой соскучился. А Наташа спокойно пропускала мимо ушей его речь, потому что голова ее была занята не такими пустяками, как обустройство России, а семейными заботами, которые только и значили, что что-то в ее списке ценностей – здоровье детей, здоровье мужа, достаточное пропитание семейства. Страшно люблю это место в «Войне и мире». Ну вот, таким людям, как наш Николай Иванович, хороший, но непризнанный поэт и при этом честный, отчего и несчастный номенклатурщик районного масштаба, им, говорю я, надо бы объясниться между собой по поводу своей вселенской тоски, своего жгучего неудовлетворения текущей действительностью, своего нечаяния дождаться решающих цивилизационных, то есть демократических перемен. Ну отчего мы так яримся, что в России пахнет не демократией, а чем-то другим, и это другое называется русским духом? Горю им так, будто все всегда или, по крайней мере, в 91-м году было готово к свободе, к жизни по-западному, к демократии. Но вспомним, как мало было этой готовности в действительности. Вспомним, что в августе 91-го возле Белого дома в Москве было всего 1200, не больше, из стольких миллионов. Тоже и в 93-м. Не оправдались, видите ли, великие надежды на немедленное улучшение жизни по щучьему велению. Так вот же мы в пику неизвестно кому проголосуем за коммуняк и помешанного горлопана. Интересно, Николай Иванович, какие были бы у нас разговоры, если бы мы все время держали перед глазами тот факт, что большинство населения России не хотело и не хочет свободы, что демократия – это для него по-прежнему новость, по-прежнему вопрос. Вопрос для обсуждения, а не решенное дело. Но тогда мы были бы не мы. Это и есть Россия. Большинство в прошлом, а горстка тоскливо рвется в будущее. Письмо из США опять. Решил написать вам после прочтения одной статьи о будущем России и Украины. Идея такая. Скоро Россия, мол, распадется, и надо будет ее собирать. При этом автор советует не забыть про Украину. Она не сможет платить мировую цену за газ. Придется ей рассчитываться с Россией своими предприятиями. Но их число конечно, и дело завершится объединением экономик России, Украины, Белоруссии и Казахстана с введением единой войны. Валюты. А чтобы Украине не было обидно, ей придется предоставить право вето почти на все экономические решения России. На мой взгляд, пишет автор, это новый имперский вариант, где вместо разбойничьего путинского кнута предлагается цивилизованный пряник. В Москве, видимо, решили, что после Бухарестского совещания можно пооткровенничать с планами реколонизации, реинтеграции Украины. К слову, о Бухаресте. Основными противниками приема Грузии и Украины в НАТО были и остаются, как известно, Германия, Франция и Италия. О мотивах Берлускони рассуждать не буду, а господин Саркози, вероятно, ратовал бы за прием и Украины, и Грузии, если бы США были против. Когда я услышал выступление господина Штайнмайера, то обратил внимание на тон его антиукраинской речи, граничащей с истерикой, и вспомнил, что когда Путин нанимал Шрёдера, Штайнмайер был шефом канцелярии канцлера. Теперь этот господин кандидат в канцлеры на предстоящих осенью выборах. Мне кажется, Анатолий Иванович, что не к добру это. Результатом сделок между Германией и Россией СССР только в 20 веке были пучина большевизма и мировая война. Теперь вот следующий виток. На сей раз под видом энергетической безопасности готовится газово-нефтяная удавка. Стоило ли Европе за эту цену продавать Грузию и Украину? Я не рассчитываю на оглашение моего письма в эфире. Слишком оно политнекорректное, но ваше мнение хотел бы узнать. Андрей Лучко, Флорида. Все дело в Украине, Андрей. Большинство населения этой страны против НАТО. Не просто против вступления Украины в НАТО, а против НАТО как врага. Это та часть населения, которую я называю русско-советской. К ней примыкает и небольшая часть не совсем русских и не совсем советских, но увлеченных идеей нейтралитета. Идея непрактична. Нейтралитет невозможен, хотя бы потому, что нет драки, о которой кто-то мог бы сказать, что он не вмешивается. Россия и НАТО не дерутся и не собираются драться. Более того, они сотрудничают. Для украинского нейтралитета просто нет почвы. Российское высшее руководство и его образованная обслуга знают, что НАТО не исчадие ада. Но они также знают, что если Украина вступит в НАТО, она окончательно и бесповоротно станет частью Запада. Она уйдет от России навсегда, как Польша, Прибалтика. Они этого не хотят. Они хотят, чтобы Украина оставалась частью, как они выражаются, русского мира. Так к Украине относились люди, составлявшие цвет этого мира, от Пушкина до Бродского. Я назвал этих двух, потому что они больше других страдали, просто болели от мысли, что Украина может уйти. У Бродского есть поистине безумные стихи об этом, безумные от боли. И Пушкин вполне допускал такой поворот истории. «Наш Киев дряхлый, златоглавый, сей пращур русских городов, сроднит ли с буйною Варшавой святыни всех своих гробов?» Те, кто сегодня стращают Украину членством в НАТО, тоже страдают, но они, в отличие от Пушкина и Бродского, хитрят, страдающие хитрецы. Одно говорят между собою, другое на публику, особенно на украинскую. Если бы они сказали украинцам, братья и сестры, НАТО – это совсем неплохо, наоборот, это совсем хорошо. Без НАТО красные сегодня хозяйничали бы во всем мире, была бы сплошная Северная Корея. Но когда вы вступите в НАТО, то навсегда станете для нас отрезанным ломтем. Если бы они так сказали, их можно было бы почти добродушно назвать мечтателями или людьми вчерашнего дня. Но они так никогда не скажут. Почему? Потому что очень многие жители Украины ответят: «А, вот оно в чем дело. Вам хочется власти над нами? Ну уж, дудки». Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет Ника Лишин Юрий Павлович из Киева. К сожалению, Анатолий Иванович, многие российские политики, Немцов, Явлинский и другие, не понимают всю глубину изменений, внедряемых в жизнь и сознание населения Украины. Сделать так, как в Америке и Прибалтике, вытеснить православие московского патриархата и перейти под духовное влияние Ватикана, вперед на Запад. Вот главные цели оранжевой власти. Занятное письмо. Для автора, само собой разумеется, что уж кто-кто, а Немцов и Явлинский, не говоря уже о сотрудниках «Радио Свобода», того же мнения, что и он, что стремление сделать так, как в Америке и Прибалтике, это предосудительное стремление, что клич «Вперед на Запад» ужасен. Из письма трудно понять, знает ли господин Николишин, что под этим кличем сегодня подписывается и твердо подписывается самое малое треть наиболее дееспособного населения России, и это несмотря на целое десятилетие антизападной пропаганды. Письмо господина Николишина – сигнал о бедствии, как он понимает бедствие. Искренний сигнал. Наболело у человека так, что он уже путает адреса, того и гляди, самому папе римскому пошлет жалобу на злоумышленников, желающих подчинить Украину его папскому влиянию. Напишите мне, Юрий Павлович, если слышите меня, почему все-таки вы решили, что американское радио «Свобода» как раз та инстанция, где поймут и разделят вашу великорусскую имперскую тревогу? А также почему вы думаете, что если Немцов и Явлинский осознают, что оранжевая власть тянет Украину на Запад, чего она, кстати, не только не скрывает, а всячески подчеркивает, то они, Немцов и Явлинский, вместе с вами станут бороться против этого? Следующее письмо связано с тем, что в Белоруссии создается новое массовое движение «Юный Дзержинец». Оно будет дружить с российским движением «Наши». Кстати, в кабинетах КГБ Белоруссии рядом с портретами президента Лукашенко висят портреты Дзержинского. Лукашенко говорит, что там должны работать настоящие чекисты. Читаю письмо. «Растет и крепнет вяло текущее раздвоение личности. Ведь теперь эти дзержинцы должны калашматить, где только встретят белогвардейскую и разную поповскую сволочь, которую активно окучивают наши». И наоборот, наследники корнета Оболенского и поручика Ржевского должны мочить в сортирах недобитых жидо-большевистских красных палачей. Тут без четкой координации может выйти некоторый камуфлет. Воистину чудны дела твои, Господи. Автор этого письма прав. Дела действительно чудны и все еще интересны, потому что неизвестно, что будет дальше. Движение наше, как известно, не просто путинское, но антисоветское, антикоммунистическое по всем статьям. Эти ребята за такую великую Россию, какой она была при царе. Православие, самодержавие, народность. Дзержинский, если бы встал из гроба, постарался бы расстрелять их всех из собственного маузера. А его фанаты из Белоруссии собираются с ними дружить. Автор следующего письма – слушательница «Свободы» из Москвы. Не называю ее. Она поклонница и даже, кажется, ближайшая сотрудница одного из современных создателей «Учение о спасении». Москва – город большой, поэтому там немало и спасителей человечества. У каждого из них свое вероучение, свой круг последователей. Каждый в обиде на современность, которая его не признает и не хочет спасаться. Учение, о котором пишет эта слушательница, называется «Учением о спасении и гармоническом развитии». Не буду и этого человека называть, потому что еще не чувствую себя готовым участвовать в распространении его идей и советов. Читаю письмо. Такое впечатление, что всем все равно, что будет со всеми нами. Поговорили и разошлись, а он предлагает конкретные действия по спасению не только нас с вами, но и всего мира. Он в письме с большой буквы. Его никто не слышит. Дорогая редакция, давайте все вместе задумаемся о том, что с нами со всеми происходит. Хотим ли мы все жить по нашей прекрасной Конституции или сегодня живем, а дальше как Бог даст. Но Бог-то во всех нас, и Он ждет, что же мы с вами выберем. И дальше опять о том, что выбрать мы должны учение такого-то нашего современника, жителя Москвы, учение о спасении и гармоническом развитии. Интересно, что эта озабоченная судьбами человечества женщина упоминает Бога, который, как мы слышали, присутствует во всех нас. Вряд ли ошибусь, если в виду имеется христианский Бог. В таком случае сам собой напрашивается вопрос, чем ее не устраивает Христово учение о спасении. Столкнувшись с нею лицом к лицу, я бы, скорее всего, воздержался от такого вопроса, потому что она решила бы, что над нею насмехаются или хотят припереть к стенке. А что ответить по существу, такие люди не знают. При этом они чаще других ходят в церковь, произносят христианские молитвы, а вышла из храма и потопала к своему спасителю в Марьину рощу или в Сокольники. Побывала у него, послушала его святое слово, может быть, сделала что-то по дому у него, подмела, простернула, вернулась и пишет на радио «Свобода», вербует и нас в его компанию, и ни малейшего смущения. Это явление того же порядка, что и дружба юных лукашенковских большевиков с юными путинскими белогвардейцами. Раздвоение личностей, да ничего подобного, все у них на своем месте. Все на своем месте в голове Лукашенко, все на своем месте в голове Путина, все на своем месте в голове юного дзержинца, как и в голове нашиста. Ребята знают главное, и им этого достаточно. Белорусский дзержинец знает, что он любит президента Лукашенко, то есть ненавидит его врагов, и что надо брать пример Дзержинского. Почему Дзержинского? Потому что он был чекист и уничтожал врагов, а чекистов хвалит Лукашенко. Кто эти враги, не имеет значения. Российский нашист знает, что он обожает Путина, а Путин тот же царь. А при царе Россия была великая, ее все боялись, все ходили в церковь, все было хорошо. Почему они будут дружить, дзержинцы и наши, и дружить без всякого смущения? Потому что дзержинцы готовы всех порвать за своего вождя, и нашисты за своего готовы всех замочить в сортире. Это и объединяет лучших представителей юного поколения двух стран. А кто придирается, задает всякие каверзные, провокационные вопросы, с теми будем поступать соответственно. Это и есть современный белорусский фашизм и современный русский фашизм. Сапоги разные, но все равно составляют пару. Письмо на литературную тему об умершем недавно Василии Аксенове пришло по электронной почте из Америки. Написано, что называется по-аксеновски. Одно слово на кириллице, другое на латинице, а иные слова так. Полслова латиница, полслова кириллица. Это наводит на грустные мысли о будущем, грустные с точки зрения сегодняшнего дня и сегодняшнего человека, меня, то есть. Не дойдет ли когда-нибудь до того, что в мире утвердится новый, общий для всего человечества алфавит, смесь кириллицы, латиницы, китайских иероглифов, арабской вязи и еще чего-нибудь, тех же значков, которыми все с большим удовольствием обмениваются нынешние интернетные сидельцы. Мне хотелось бы, чтобы в этом винегрете было что-то и от грузинского, и от армянского алфавита, очень уже некрасивые. А называлось бы это все не алфавитом или азбукой, а по-украински «обедкой». По-моему, хорошее слово. Читаю. «Здравствуйте, Анатолий. Простите за смешение кириллицы и латиницы. Пишу в попыхах. Мне хотелось бы, чтобы мое письмо обратило ваших слушателей к Аксенову и Гоголю. Василий Аксенов вытащил свой звездный билет, ушел вслед за Ванингутом. У них было много общего. Аксенова мне было читать трудно, хотя и брался несколько раз. Всегда бросал, прочитав несколько страниц. Не мой стиль, не мои темы. Талант писателя не всегда передается нам через стостраничный текст. Аксенов для меня был одним из таких. Прочитаешь только название «В поисках грустного Бэби», и все сразу ясно. Подобный талант был у Гоголя. Помните Франта с заколкой в виде пистолета на первой странице «Мертвых душ»? Мне видится, что у Гоголя это было признанием творческого бессилия перед многообразием жизненных сюжетов. Этот Франт мог бы стать Чичиковым номер два, впрочем, он ими стал в лице Хлестакова. Как, скажите, художнику охватить и гад морских подводный ход, и дольние розы прозябания. Вот и приходится упускать Франта, свернувшего в переулок, как и воинство, по большей части нетрезвое, как и любителя сапог в ночном номере трактира, как и мальчика, который, как и папа, будет содержать трактир. Мир велик и разнообразен. Художник стоит перед ним, разинув рот, придумывает название, отвлекается на детали, но помнит путь. С уважением, Михаил. В приписке дана выдержка из «Мертвых душ» про Франта. Не откажу себе в удовольствии прочитать ее. когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой. Из города Шенкурска Архангельской области пишет Сафонов Николай Александрович: «У меня во время ваших передач складывается впечатление, что вы не где-то далеко от меня, а тут, рядом со мной. Это главное для всех нас». Истинно так, Николай Александрович, истинно так. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моряки противолодочного корабля «Ладны» в час ночи без единого выстрела.
Арабо-израильские отношения – то, что составляет предмет нашего интереса.
Коллега «Скайпе» обсудила с Дмитрием Медведевым проблемы литовских грузоперевозчиков.
Мы не хотим допустить никаких терактов.
По-прежнему неизвестна судьба 64 человек.
По какой-то причине...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».